Я хочу сегодня коснуться очень такой серьезной темы. Ну и почему это буду говорить, это понятно, потому что с нас ушел великий носитель Торы нашего поколения, Рабог Вайсбекер, вот это причина, почему я хочу об этом поговорить. Вещь она очень общая, очень принципиальная. Ну, это будет и моему возвышению, его души, то, что об этом поговорим. Мы учим здесь Эшет Хаэль. Все знают, что такое Эшет Хаэль. Говорят, вот мы говорим, да, после кидуша в лель шаббат. Напомню только одну вещь, что там есть Эшет Хаэль, намекает на шхину Всевышнего среди нас. Пишет Рубинский, а он напоминает на Тору, намекает на Тору. И на этом намекает даже слово «эшет хайль». «Хайль» — это гематрия, численное значение, это 48, это соответствует 48 образу приведения Торы, как приводится при Кэ. Вот. Это пишет также, по-моему, еще не только Агро, также Бен-Ишхай, это не вещь новая. Есть только тут одна принципиальная вещь. Есть, я видел одного из величайших ранних мудрецов, решенным Рашбо. В одном из его респонсов он ставит вопрос, что такое Двар Ашем, что такое Слово Бога. Вроде бы вопрос лишний. Есть у нас Тора, письменная, устная, все проблема. Но он такой просто ставит. Он знал Тору немножко лучше нас. Он просто ставит. И он отвечает. Он говорит, что если говорить о письменной Торе, то мы письменную Тору саму по себе не понимаем, что там написано. Сказано, что Хава была Эм Коль Хай, матерью всего живого, кого, мышек и кроликов. Непонятно. Но устную тоже сейчас, то, что у нас есть, тоже записано, Талмуды, Мишны и все прочее, тоже мы далеки до понимания само по себе. Он дает такое очень такое интересное определение. Это буквально разговор старцев и старух народа Израиля. Что это значит? И те, и другие, каждый по-своему, и бабушки, и дедушки, наверное, так. Они получили Тору, учили ее, жили по Торе. И то, как они видят вещи, как они передают дальше, это и есть раскрытие своего слова Бога. Понятно, имеется в виду люди, которые выросли в Торе, по-настоящему. По-настоящему выросли в Торе. Поэтому, когда мы сейчас говорим здесь об Эшет Хаэль, о Торе, то нет Торы без ее носителей. То есть есть Тору Всевышнего, но Тору в нашем мире ее нет без ее носителей. И поэтому есть такое понятие у наших мудрецов, которое называется «Шимуш Талмидей Хахамим», в простом понимании буквально обслуживание мудрецов Торы. Здесь имеется в виду вещь гораздо более глубокая, это изучение Торы вместе с мудрецами Торы, постижение, как они учатся, как они понимают, как они живут по Торе. Это раскрывается действительно Слово Всевышнего. И тут я хочу показать одно место. Я вам скажу. Я, к сожалению, когда я для себя это место открыл, я был потрясен. Но, к сожалению, я уже к нему привык, к этому месту. Ну, я хочу просто, я внимательно выслушал. Это очень такое непростая вещь. Это находится место в Ишаяу, 29 глава, 13-14 стих. Я хочу вам сказать, что здесь написано, и также, что об этом говорит Раши. «Ваёймер Адоиной, Ян кинегаш амазе бафив убисфасав кибдуни, прибора рехак мемени, ти иерасам уйти митсваноши муламодо». Я переведу это. «Сказал Всевышний, потому что приблизился этот народ устами и ртом, и устами меня уважили, а сердце их далеко от меня, и была их богобоязненность подобно привычке. Привычке. Я вам скажу, что такое привычка. Он же привык, сказать, делать такое сосредоточенное лицо, когда он молится или говорит «Беркат Амазон», а на самом деле он очень далек от сосредоточенности. Я вам об этом расскажу потрясающую историю. О великом Ребе из Сатмара, Бейн Йоэль. Он очень подожженно молился. С плачем, и так далее, и так далее. Как-то на Пурим, это было принято в Доме учения Сатмара в Нью-Йорке, так вам известна традиция в Израиле делать Пурим-шпиль, пуримское представление. Иногда это представление, так сказать, с иронией некоторой. Там один из хасидов его, он изобразил Ребе, как он молится. Как он молится. Это было настолько похоже, настолько было правдоподобно. Ребе это увидел и расплакался. Он говорит, видно, что, может быть, все эти плачи, все эти всхлипывания и все прочее, это может быть представлением. Это потрясающая совершенно история. Ребе был очень великим человеком. Так вот об этом тут говорит пророк. Приблизились ко мне, но внешне, не внутри. Дальше говорится в следующем стихе о наказании. Я прочту, что здесь написано. «Лахен инэни Йосиф лафли эс амазэ». Поэтому я добавлю, что «лафли» это буквально означает это чудесное, что чудесно? Тут это чудесное удар. Что чудесно, это, то есть, всем нам непостижимо, это очень высокий, очень, это выше всех наших представлений, потому что это пэль. Хэн и нэни йосиф ла флиэс амазэ, аф ла вафэле. Это страшный удар, в чем проявится? В овдо хохмас хахомов убинат навонов тестатов. И пропала мудрость его мудрецов, и разумение его понимающих скрылось. И тут упоминается слово корень пеле три раза. Три раза. Лафли, афлу вафеле. Это объясняет Раши очень тяжело. Раши, я когда-то тему немножко покопался в ней. И Раши имеет источник нашей Медраши. Это не просто комментарий Раши. Раши, нам достаточно Раши. Для нас Раши – это часть, переданная нам устной Торы. Это не... Но я просто нашел несколько Медраши, которые говорят то же самое. Это не... Пишет Раши так. «Лахен и нэни, уашер Йосиф лафли, пеле бенасафал пеле». Буквально, то есть... Возвышение в смысле отделения, что-то отделенное от нас. Кисуэр, кисуэр, буквально покрытие на покрытие, отым, отым, то, что закрывает, скрывает от нас вещи. И в чем проявляется это сокрытие? В том, что пропала мудрость его мудрецов. Что значит пропала мудрость его мудрецов? Тут говорит Раши страшную вещь. Коша силукам шелхахма Исроэль, тяжело для нас уход мудрецов Торы в два раза больше, чем разрушение храма. Слушайте внимательно. И все проклятия, которые упоминаются в главе Китово в Хумаш-Дворе. Откуда Раши это взял? Потому что там написано, что «Кулам эйно эль афла эхат» называется, то по этому слову «пеле» только один раз, как сказано там в Хумаш-Дворе, 28 глава, «Вифла ашема кемахотха» и поразительный удар. «Векан иштефлот», а тут дважды упоминается «пеле». То есть, я вам скажу, я, Брух Ашем, я нахожусь в мире Торы много лет. Ну, хороших 45 лет. Я видел великих прошлого поколения, великих этого поколения. И бывал у них. И с одной стороны, уже привыкаешь, что великие Торы уходят от нас. А с другой стороны, немножко думаешь, с чем мы остались, то это становится страшно. Слава Богу, народ Израиля, он не вдовец. Есть у нас великие мудрецы Торы. Но при всем при этом надо понять, что говорит Раши. Тяжело уход от нас, мудрецов Торы, более чем разрушение храма и более чем все проклятия в Бершат Китовой. Поэтому лучше то, что я говорю, надо почитать заново все проклятия в книге главы того и понять, о чем идет речь. Хочу еще немножко объяснить. Ну, на самом таком уровне, который мы как-то понимаем, что это действительно это выше нашего понимания. Это просто маленький пример. Как-то Рабби Исаак Зильбер нам рассказал такую вещь. Это не приведено ни в одной из книг. Он рассказывал про своего папу, который был, лежа больным, он принимал тяжелейшие решения по денежным вопросам, по разделу Хошин Мишпат Шулхан Арух, что сегодня очень редкие раввины вообще стараются это вопросы не решать, а договариваться о компромиссах. Это очень тяжелый раздел. Вот говорит, папа говорит, я помню, как он вещи какие-то решал, лежа в кровати. И есть тут вопрос очень-очень принципиальный. Тут в самом тексте Ишаяу не упоминается смерть мудрецов Торы. Говорится о уходе мудрости, а не уходе мудрецов. Раши это объясняет, имеется в виду уход мудрецов. Почему это так? Потому что то, что мы начали сегодня, нет Торы без ее носителей. Я процитирую одного великого человека. Был такой великий мудрец Торы, в Литве, потом в Америке, Рав Яаков Каменецкий, Зехар Цадик Кодеш Левроха. Он умер где-то 37 лет тому назад, где-то ему было под 100. Его назвали еврейским мудрецом. Он был человек очень мудрый, он был глава Ишивы в Америке. Он говорит про себя очень, скромно, с самоуничижением. Я, говорю, человек невеликий, но я видел много великих людей. Еще не только видел, но и впитал от них какие-то вещи. А великие люди, они умели видеть других великих людей. Они видели вещи, которые мы бы не заметили. Они, да, заметили. Есть потрясающая вещь. Рав Шах говорил про себя, что у него есть какой-то вопрос. Он думает, а что бы об этом сказали его учителя, Рав Хаим Мойзер, Хафец Хаим. Что значит его учителя? Рав Шах был у Хафец Хаима один раз. Но на этот раз много чего еще научился. Много чего увидел. То, что мы бы помню очень хорошо. Пример этого. Где-то лет 8-9 тому назад нашелся, непонятно где, но появился, был опубликован ролик с записью Хафец Хаима на Большом съезде Агудат Исраэль, по-моему, в Вене. Кин-ролик. Я видел его. Что я вам скажу? Я обидел его и ничего не увидел. А Рав Шейман увидел его. Он намного еще там увидел. Видел, как Хафец Хаим ни на кого не смотрит, никуда поднимает в глазах. Там не было ни скромных женщин. Там вообще не было женщин. Понимаете, надо для того, чтобы увидеть, понять мудрецов Тора, надо быть большим мудрецом Тора. Так вот, говорится в нескольких местах, когда Ребе, великий мудрец Тора, ставит про себя ученика, достойного его, это ему кажется, как будто он сам жив. О ком это говорится? Моше Рабейну и Йошуа бен Нун. О, когда есть ситуация, когда Тора, которая есть у мудреца, она максимально передается ученикам, его детям, другим следующим поколениям, то с его смертью нет ухода мудрости. Однако обычно это не так. Обычно всегда, даже если есть выдающиеся ученики, есть сыновья, когда тоже ученики великие, но весь размах, весь всю широту Тора, великого мудреца, это то, что скрыто в его сердце, в его душе, это не передается. Всегда есть также некоторый аспект, когда с уходом мудреца уходит его мудрость. И тут я хочу коснуться еще одной принципиальной темы. Есть у нас обещание в Торе, в конце Хумыш Дворим, что Тора не забудется. Лотиш таках мипизару. И Раши там добавляет какие-то вообще такие неприятные слова. Не забудется совсем. Во многом забудется, но не совсем. И там объясняет этот Раши так, что мы видим, что на самом деле сердца и дух людей, которые несут Тору, уменьшаются. Это не то поколение, не тот уровень. То есть нельзя сказать, что Тора не забывается. И тут есть есть такое понятие. Это понятие называется в Талмуде. Сейчас точно не помню место, но я помню это место. Там говорится в Талмуде о том, были какие-то особые мудрецы, в частности, там упоминается Рабхи и его сыновья, которые сделали так, чтобы Тора не забылась в народе Израиля. Ну, вроде бы есть уже обещание. Так зачем, так сказать, надо что так сделать? Но по Раши очень понятно, что есть уровень, как не забывается, больше или меньше. И Эти вещи слышал, видел написанным это из рук Рабби Шапира, других мудрецов. О важности действительно вырасти поколение мудрецов Торы, настоящих мудрецов Торы, потому что именно через них исполняется обещание, чтобы Тора не забылась. Расскажу еще такую историю. История была очень такая, в такое тяжелое время, тяжелейшее время, в разгар Второй мировой войны. В Эрец-Исраэль, по-моему, это было в Иерусалиме, собрались собрание великих Торы обсудить, что происходит, когда все места Торы разрушены, и что будет дальше. Скажем так, я читал это, запись этого, одним человеком там присутствовал. Такой, такой Шлома Офман в Иерусалиме, он был там и записал вещи. Он пишет нам, что там была очень такая тяжелая атмосфера. Причем речь-то там не шла о спасении еврейского народа, речь-то о другом, о спасении Торы, чтобы Тора не забылась. Был там один человек, который не разделял это пессимистическое состояние остальных. Это был великий раввин из Поновиджа, рав Йосеф Шалом Канеман, который тогда или позже немножко основал в Небраке Ишива Понович. Он сказал, вообще не понимает, о чем говорят, если он обещает, что он не забудется. Почему такой брак? Помните, Рабби из Поновича, он жил среди нашего народа, он оставил в Поновиче, там, в Европе, жену и всех детей, кроме одного, кто приехал с ним. Он понял, что такое катастрофа. Значит, не все знали, но это не было, так сказать, то, что был человеком, который просто жил в другом мире. Я он жил в этом мире. И в этом мире тоже. Он жил и там, и в этом тоже. Что он хотел сказать? Не то, что мы можем положиться на Всевышнего и ничего не делать. Надо делать, надо работать. Надо делать так, чтобы Тора не забылась. И то же самое это сделал. Он, как он сказал, послал про себя, я пожертвовал Гаоном из Поновича, колбасал, был человеком гениальным, для того, чтобы построить Ишиву Понович. Что это значит? Он ездил по всему миру, искать деньги, чтобы основать ишиву, поддержать ишиву, сдержать ишиву. И не всегда это было, мягко говоря, легко. Многие люди вообще это не понимали. Сейчас понимать больше, чем тогда. Надо вообще поддерживать ишивы. Это была вещь, которая была совершенно не... Были отдельные люди, которые, да, понимали. Просто очень такую красивую историю. Был такой ребе, великий ребе. Ребе неизвестный, в смысле, как его хасидута, ребе из Копичниц. Он был в Вене, был уже в лагере у нацистов. Чудом сумел освободиться. И был в Америке, его очень почитал Рабан Котлер. Он был сандником одного из моих друзей из Америки, ребе из Копичниц. И вот как-то Рабби Спонович был в Америке в поисках подфинансирования своей ишивы, он пришел в итоге к Рэбе из Копичницы и сказал, что спросил, как дела, как продвигается сбор. Он сказал, что все на нуле. Что сделал Рэбе из Копичницы? Я вам скажу. Есть в Рэбе тоже что-то кушать. Что кушают хасиды, хасидские Рэбе? К ним приходят хасиды, допустим, выравьем кипур, перед кипуром, просто дмей пиздин, выкуп своей души. Это их пропитание до полгода. Что сделал Рабби из Копичницы? Все, чтобы привезти хасиды перед Йом Кипуром, все дал ему. Не думай больше ни о чем. Это были, был особым человеком, рабби из Копичницы. Вот так. Что я сейчас имею в виду? Имею в виду, что у нас есть обещание. С одной стороны, вижу Тор, она как бы мельчает, и души мельчают, и сердца мельчают. А с другой стороны, мы видим, что есть самоотверженная работа людей, которые сделают так, чтобы Тора не забылась. Кстати говоря, я вам скажу одну вещь, она касается очень нашей русскоязычной общины. Рав Мойше Шапиро так определял деятельность, в частности, нашу деятельность по воспитыванию русскоязычных мудрецов Торы, это сделать так, чтобы Тора не забылась в народе Израиля. Это очень принципиальная вещь, чтобы понять. То есть, короче говоря, люди, которые по-настоящему поддерживают не журнал «Брат Ицхак», не наши программы «Синя Торы», не интернетские и тому подобное, а именно поддерживают нашу работу с Аврихим, они делают так, чтобы Тора в Израиле не забылась. Вещи люди не очень понимают, скажем так. Думают, что Тора не забудется, но если будет много уроков для начинающих, то Тора не забудется. Но Тора для начинающих очень важна. Я говорю, что нет. Но есть, знаете, нужны генералы, а не только солдаты. Нужны генералы. И тут я хочу коснуться одной важной вещи, которая не то, что не так легко понять, но на самом деле это вещь, которая была далеко не очевидна даже для больших мудрецов Торы. Я вам расскажу одну очень интересную историю. Великим духовным руководителем Шива Мир еще в Польше. Тогда была Польша, потом стала Беларусь, но это не важно сейчас. Очень интересную вещь про своих учеников. Да, еще мир был самый сильный Шива в мире, самый большой, самый сильный. Там было еще какое-то 400 примерно учеников. Это было между двумя мировыми войнами. Очень интересную вещь. У меня в Ешиве есть 300 будущих глав Ешив и один рав. И насчет рава он был прав. Это был рав Каплан, он был в итоге был очень важным раввином в Иерусалиме, в Цфате. Но почему же так? Почему там было действительно 300 будущих глав Ешив? На самом деле, я знаю, там количество именно Рош Ешив, но реально из Ешива Мир, который пережил катастрофу в Шанхае, и дальше сейчас поехал сюда, но больше сейчас как бы оказалось в Америке, оттуда пошел бы весь мир туда дальше. Потому что есть особая важность передачи Торы именно в период, когда есть, скажем так, разруха Торы. Весь этот период, последние 150 лет, даже больше, когда есть всякие движения, которые отрывали молодежь от учения Торы и так далее, когда не было денег на содержание ешив, тогда есть особая важность именно передать Тору дальше. А как передать? Обучить учеников, которые будут нести мудрость Торы дальше. Я понял это слово «мудрость Торы», я объясню. Есть в книге «Хинух», «Сепер Хинух». Это в конце книги, там касается, это уже последняя пятикнижия, последняя книга Торы «Дворим», там, где говорится в Торе о чтении Шма. В чтении Шма там есть две заповеди. Одна – само чтение Шма, другое это изучение Торы. То есть слово «дибарта бам» имеет два смысла. Это произведите просто буквально слова «шма». «Дибарта бам» имеет смысл «Торы». И там, когда касается там «Сепер Хинух», темы в Дибарта Бам, он так называет эту заповедь. Мицва лильмод хохмата Тора. Заповедано изучать мудрость Торы. мудрость Торы. Я объясню, что такое мудрость Торы. Есть в Талмуде Масехет Тмура. Это такая Седер Кодши. Помню, это Дав Тедзайн, 16-я страница, там, 16-й лист, примерно там. Там описывается, что после того, как Йошуа бен Нун вошел в Эрец Исраэль, даже не помню, да после или до еще, но, короче говоря, после смерти Моше Рабейну выяснилось, что Моше Рабейну, что Йошуа бен Нун что-то забыл. Ведь какие-то законы, которые он забыл. Обратился к Всевышнему, чтобы он ему вернул ему это знание. Но Всевышний ответил ему, что сейчас Тора уже не на весах, то, что Моше Рабейну получил, есть. То, что сейчас Тора уже не открывает через пророчество. И там был один из мудрецов, который восстановил всю потерю своим трудом на Торы. Он восстановил все эти алахот, которые были забыты. Я не помню, сейчас это не важно мне сейчас. То есть он все восстановил. Почему? Потому что когда есть не просто знание каких-то законов, даже человек будет знать весь Талмуд наизусть, весь Танах наизусть, но если не будет понимать внутреннюю логику, не будет понимать связи разных вещей, он ничего не восстановит. Это, знаете, каждая алаха, каждая мишна, каждая есть ширина и глубина и огромные связи с другими разделами Торы. Есть об этом замечательное место в Масехет Санедрин. Там сказано, есть такой стих, «Небеш амела амела ло». Когда человек трудится, душа, которая трудится, она вот буквально трудится для самой себя, там есть такое объяснение этого стиха, Санедрин. Человек работает на Торе в одном месте, а Тора на него работает в другом месте. То есть он постигает многие вещи, на которых он не учился, не работал. Именно потому что трудится на Торе. И это огромная важность именно в поколениях, когда опасное забытие Торы чрезвычайно больша. Я помню это от Рабинска Зильбера, когда после того, как уже поняли размах катастрофы, Рабинска Зильбера думал, что вообще ничего не осталось в изучении Торы. Все места Ишивота были разрушены, в Америке не было до этого ничего практически, то же самое в Эрец Исраэль, были две такие Ишивы. Хеврон и Ломжи. Даже об этом, я думаю, не знал.
Какие это годы?
Это вроде катастрофы, до и после. Так Рабинцев вложил свое... Что делать? Он вложил это в Рабинцион. Обучать его Торе воспитывать, чтобы Тора не забылась. Тора не забылась.
А почему в Америке ничего не было?
Тогда ничего не было в Америке. Тогда появился первый колледж в Америке. Но об этом Рабинск даже не знал. Чуть позже Рабан Котнер основал там Ишивот Лейквуд. До этого были там колледжи, которые, может, полдня учили Тору. Не было там Ишивы настоящие. Там были единицы. Это был такой великий рав Шага Менделович. Он не был великим мудрецом Торы, но был великим патриотом, чтобы изучение Торы. Он там много чего основал. Рав Шага Менделович. Ну и понятно, конечно, Рабан Котлер. Нет, но опять же, о чем я сейчас говорю. И действительно мы видим, что от Всевышнего пришло действительно обещание, было исполнено, и Тора не забылось, и через Ишиву мир. Есть особая такая тема. И то, как попал в Эрец Исраэль Рав Шмуэль Розовский. Очень интересная тема. Он был, не был женатым, был 20 с чем-то лет. Он уже был большим мудрецом Торы. И когда умер его отец, который был раввином в Гродно, возник вопрос, кто будет раввином вместо него. У него был старший брат. Старший брат. Уже был женат, понятно, а он еще не был женат. И была дискуссия между семьей и городом. Город хотел взять раввина младшего, Равшмуэля Разопского, а семья требовала, чтобы дали старшему сыну раввинат города. И этот вопрос был послан вопрос к великому Рав Хаим Ойзеру, глава всего поколения. И интерес земли представлял сам Равшмуэль Разопский против самого себя. Он оставил интерес своего брата перед ним. И он отстоял. Рав Хаим Ойзер принял с точки зрения семьи на задачу старшего брата. Что происходит дальше? А дальше Равшмуэль Разопский должен был бежать из Литвы. Почему? Он не был раввином, он подлежал призыву в литовскую армию. Ну, еще до войны. Так он попал в Эрец-Исраэль. Тогда Эрец-Исраэль по сравнению с Ешивот в Литве, это была глушь и глухомань. Не знаю, что больше, так сказать. Была одна еще в Ломже, Хеврон, он был учился в Ломже. И в Ломже у него были ученики. Хотя еще не был там ни раввином, ни кем, но у него были ученики. Это Рав Хаим Каневский, Рав Хаим Веннебаум. Когда Рав Испонович, то все упомянули, он решил основать заново Ишиву Понович, это было в разгар катастрофы. Он взял его в Рош Ишивы, в новую Ишиву. Ишива начиналась с 8 учеников, это не было что-то особенное. И был очень интересный разговор, спор. Это была тяжелая ситуация, еще раз детали ее. Его тесть был великим мудрецом Тора в Иерусалиме. Он настаивал, что он женился на его дочери. И он настаивал, чтобы он пошел в Иерусалимский раввинат. Он был прав. Еще был прав. Он подходил для этого. То есть его город не просто хотел, чтобы он был раввином города. И он обязался ему в какой-то период. Однако величайшие мудрецы Торы, поколения, и это Хазуныш и Рав из Бриска, они считали, что он рош ешивы, он должен быть главой ешивы, а не раввином. Я долго не понимал его тестя. Тесть был очень великим человеком. Я сегодня понимаю гораздо лучше. Человек, который должен принять какие-то тяжелые решения, очень тонкие решения. Эта работа гораздо более глубокая, чем давать уроки ученикам в Шивишиве. Даже на уровне, имею в виду. Но его учителя, они не его учителя, это не были его учителями. Они считали, что его место – это быть главой Ишивы. Почему я объясню? Потому что это была величайшая нужда поколения восстановить Тору после катастрофы. И он в итоге там… Они хотели ему требовать, чтобы он не уходил. Он же ушел в раввинат. И просто вызвали к себе учеников Ишивы Понович. Сказали, что вы молчите, вы забирают у вас учителя. Они увернули его. Было не так просто, но это сейчас наше дело. Так вот надо понять, что произошло. Я вам скажу еще одну историю. Был один мудрец Торы, который пришел к Рабштейману с вопросом. Он преподавал в какой-то ешиве, не для начинающих, обычной нормальной ешиве. Мы предложили одну издательскую работу, подготовить материалы в отношении сочинения одного из ранних мудрецов. Он считал, что для него это очень полезно, для его продвижения в Торе, эта работа очень полезна для него. Он пришел спросить Рава Штеймана об этом. Он ответил очень интересный ответ. Был такой великий мудрец в Литве, Рав Шимон Шкоп. У нас есть сегодня его книги. То, что написал сам, это Шер Йошер. И есть у нас его уроки. Ну, скажи, какая была самая большая просьба, польза от трудов Рабшима Шкопа, что он вырастил одного ученика, который называет Рабшимой Розовский. Почему? Потому что большая часть преподавателей Торы в Эрец-Исраэль после катастрофы – это его ученики. Большая часть. Но Всевышний сделал так, чтобы книги тоже вышли. Был какой-то период где-то в конце гражданской войны, когда у него не было ишивы, где-то несколько, 9 месяцев, что такое. Он писал свой фундаментальный труд, что называется «Шер-Йошер». Так что это и то, и другое произошло реально. Но я просто объясняю вам, как Рабштейман видел приоритет ценностей. Он сказал, что ты учишься с учениками, и возвращаешься обратно учиться с учениками. И то же самое. Есть великая книга «Палахот Шаббат», написанная Ребе и Сакачева, называется «Иглейталь». Очень фундаментальная книга «Палахот Шаббат». Он напишет в предисловии, что вообще-то всю жизнь занимался с учениками по путям, которые получил от Ребе, путям глубокого учения Торы, получил от Ребе из Коцка. Его, по-моему, был тесть, по-моему, это его был. И просто сейчас он постарел, у него сейчас постоянный кашель, но он не может преподавать, не может физически. Тогда он решил написать все книги, чтобы они учились. То есть это преподавание, оно было более важно, более важно. Потому что я объясню вам. Есть не просто... Вроде бы устная Тора вся записана. Вроде бы. Это не так. Есть то, что называется мудрость Торы. Удельный вес каждого высказывания. Это вещь, которую невозможно записать. Поэтому всякие попытки перевести... как-то пользоваться для изучения Торы новым понятием искусственный интеллект. Знаете, что такое? Это страшная вещь. Вещь, которая превращает Тору в common sense, не знаю кого. О, так есть эта часть передачи Торы. Так вот, от нас ушел сейчас великий мудрец Борух Вайнбекер, великий Рушива Безмасьяу. Он, я думаю, что был крупнейшим, одним из крупнейших учеников Рушивы Розовского. И он не просто был его учеником, он всю жизнь посвятил изучению Торы и передаче следующего поколения. Я объясню вам, можно просто учиться с учениками. А можно построить место Торы, Маком Тора, где Тора перейдет в следующем поколении. Он построил на нуле. Он был очень простой семьи. Его тоже его родители не послали его учиться в Ишиву. Ну, он очень простой семьи. Он учился в такой ешиве вязаных кип сам. А его ребе... Он был человек, хотел учиться, любил учиться и так далее. Рэба, у него возникла такая идея, что он поехал, пошел в Годно, в Понович, что-то увидеть еще, кроме этого. Вот. Он провел в Понович, ему было 18 лет. Он там остался. Через 5 лет он начал уже Тору преподавать. Он думал, что был из ближайших учеников Рабшмуэля Розовского. Это просто цепочка передачи Торы. А дальше, с 23 лет до 83, он 60 лет преподавал Тору. Он преподавал Тору так, он не просто давал уроки, он строил учеников со всех сторон. Когда ученики не приходили на шахар и вишиву, он звонил родителям, что он их отправит их домой. Прощать вишивы – это молитва в вишиве. Откуда я знаю об этом? Что мы с сыновья там учились, он поэтому мне звонил. Я-то знаю это. Ну, он больше угрожал, но... Он, знаете, Тора – это не математика. Для того, чтобы Тора была дальше, требуется, чтобы выросли, то, что называется, бней Тора. Это касается Торы, касается цельного спин заповедей, веры, богобоязненности, молитвы. Это по большому счету, это всегда было понятие ишив в народе Израиля, это не было просто место, где учились. Место, где воспитывали носителей Торы дальше. И он действительно, я знаю по своим сыновьям, ну, двое из них пришли туда на уровне не самом высоком. Подходящие, наверное, еще больше высокого уровня, но они не были такими уже, вышли совершенно другими людьми. Другими людьми вышли. Глубокими и так далее, получили аппарат, думать, работать. И сейчас учится очень серьезно и так далее. Это все не было просто так. Есть у этого аспекта еще один аспект, который я хочу вам объяснить. Есть аспект самоотверженного поддержки Торы. В лучшем варианте, конечно, это было, когда дело разделяется, когда есть Иссохар, когда занимается Торой, а есть Звулун, который поддерживает Тору. Это то, что написано в Торе. Смах Звулун в Исехах, Иссохар Беолеха. Радуйся Звулун, то, что ты выходишь торговать, потому что Иссохар занимается Торой. Но есть ситуация, когда приходится и главам ишивы заниматься не только воспитанием, не только обучением, но и воспитанием надо еще. Я вам скажу, великие мудрецы Торы, они были, занимались поддержкой Торы самоотверженно. Если я упомянул раба Испоновича, раба Йосифа Шалома Каенема, приведу еще одного великого человека. Раба Йосиф Финкель, глава ишивы МИР в прошении примерно 60 лет. Во время гражданской войны ишива попала из мира, попала в изгнание в Полтаву. Ну, думаю, что вы что-то знаете, что такое гражданская война на Украине. Белые, красные, зеленые, Махно, Петлюра. Это было место, время такое, что там хватало. Нечего было кушать в ишиве. Он слышал, что в Харькове, недалеко от Полтавы, есть какой-то богатый лик, который уважает Тору, готов был дать на это деньги. Но надо только надо просто поехать. Все проблема, были поезда. Только одна проблема. Зеленые останавливали поезда, грабили всех, а евреев еще убивали. Ну, значит, ехать в Полтаву, это было просто самоубийство, бессмысленно и так далее. Что делает великий Раби Зальман Финкель? Он договаривается тот, кто ведет паровоз, машинист, что это не бесплатно. У него было особое место в поезде. Где? В куче угля перед печкой. Поезд оставили туда. Ограбили, убили, как вообще нужно убить. Он спрятался в угле. Приехал в Харьков, добрался до того богатого еврея, который хотел поддерживать здесь живу, получил деньги, и так же вернулся. Так он поддерживал Тор. Этот человек был, его ученик, Шлома Лоренц, называет, говорит, что он было страшно стоять, в мысли, это была живая книга Торы. Но именно люди, которые так ценили Тору, они соответственно ее занимались, поддерживали ее. Было последнее, то есть перед тем, как Борух Вайсбекер, называется, свалился. Его отговаривали все. Он, по идее, должен был быть на свадьбе моего сына летом. Ну, вы там были, часть вас были на свадьбе. Но он не мог так, он был за границей. Он должен был стать купол. Но он не мог, он улетел в Америку или в Мексику, и туда, и туда, чтобы ишива могла посуществовать. Он был уже больной, очень больной. Он вернулся, начал давать уроки в Элюле, дал один-два урока и свалился, и продолжал учиться дальше. был, то есть он с переменным успехом, изредка давал уроки. Все, надеюсь, что все-таки как-то вернется. Потом еще забил корону и последний месяц. Второй раз, не был первый раз. И думали, что он... То есть он, ну, несколько раз был уже как будто бы не в этом мире. И говорила его праведная жена, Тибадель Хайма Руким, говорила бы ребятам Ишиве, что вы, ваши молитвы, вы его спасли. Это он сейчас от нас ушел. Вот именно человек, который передал этому поколению Тору после предыдущего. И сейчас, конечно, что от нас требует эта ситуация, это понять для каждого, для себя, важно, чтобы каждый максимально рос, не просто время занимаясь изучением Торы, но и работать над пониманием и заботиться о поддержке тех, кто могут тратить больше времени, и заботиться о собственных детях, чтобы они по-настоящему учились, там, где надо учиться, чтобы вырасти великими в Торе. И напомню еще одну, я же говорю вам, что Рабора Вайсбека не был из семьи раввинов. Он не был из семьи раввинов. Его отец был простым евреем из Германии, приехал сюда один. Слышал, что он был одним из основателей такой, есть компания молочная, Тара. Знаете, его папа был один из основателей этой компании был. Но вот, ну, достолишь его великого сына, который 60 лет нес и требовал своих учеников расти в Торе, нести Тору дальше. Дай Бог, чтобы тоже этого достоились. Всего хорошего.